Радио Пульс. Компактно о масштабном.
Нормы пульса. Здравствуйте, в студии Маргарита Нестерук. В этом выпуске мы поговорим об искусстве танца, а точнее о его исполнителях. Танцовщиками называют не только тех, кто занимается современными танцами, но и классическими, например, балетные танцовщики. Но как правильно произносить это слово? Танцовщики или танцовщики? Проверим по словарю трудностей русского языка для работников СМИ под редакцией Штудинера. Согласно нему, ударение падает на «о», причем всегда, в любом роде, числе и падеже. Танцовщик, танцовщица, танцовщики о танцовщиках, много танцовщиц и так далее. Стоит просто запомнить, что в этом слове ударение всегда ставится на букву «о». Можно провести параллель с синонимом «танцор». Здесь вы точно знаете, где делается ударение. До свидания. В студии была Маргарита Нестерук.
Шепот города.
Здравствуйте, меня зовут Максим Денисламов, и это программа «Шепот города». Я рассказываю об историях Москвы, которые никогда не попадут на страницы учебников, но которые будут передаваться из уст в уста. Это программа о мифах и легендах города. Рассказ сегодня пойдет о той части Москвы, в которой мы бываем каждый день. Правда, эта часть существует обособленно от города, хотя и связана с ним многочисленными входами и выходами. Речь, конечно же, о московском метрополитене. Некоторые легенды московской подземки, наверное, даже старше самых первых станций и тоннелей. Это неудивительно, если учесть, насколько масштабным и важным был проект первого советского метрополитена и насколько сложной была его реализация. Хотя началом истории подземки можно назвать 15 октября 1934 года, день, когда поехал первый поезд, еще до открытия схемы многократно перерисовывались, линии станции могли изменяться по ходу строительства, некоторые заделы под станцией оказывались заброшенными, а тупиковые ответвления так и не превращались в продление линий. И как много человеческих историй связано со строительством и эксплуатацией метро. Спускаясь по эскалаторам под землю или держась за поручни в вагоне, мы вряд ли задумываемся об этом. А тем временем пассажиры могут увидеть лишь малую часть огромной транспортной системы. Известно, например, о существовании секретного правительственного метро 2 или Д6. Вторая подземка была построена якобы по поручению Сталина на случай ядерной войны, поэтому залегает она глубже тоннелей и станций пассажирского метрополитена. Д6 соединяется с крупными бункерами, с Кремлем, а некоторые линии этой системы уходят далеко за город. Все это было сделано для того, чтобы советские боссы могли взять и за короткое время покинуть Москву или как минимум управлять страной из-под земли. Хотя официального и прямого подтверждения существования метро 2 не было, многие высокопоставленные чиновники после распада СССР стали более открыто говорить на эту тему, комментируя слухи о существовании секретной транспортной системы. О наличии правительственного метро говорится даже в отчете Министерства обороны США за 1991 год. Никто не опровергает этой легенды, однако реальные размеры метро 2 неизвестны. Это может быть как одноколейная линия от Кремля до загородной дачи Сталина, так и система из бункеров и станций, связанных протяженными тоннелями, один из которых, кстати, по легенде, продлен до пункта управления ядерными силами под Уральскими горами. Обычный гражданский метрополитен тоже изначально строился как огромное бомбоубежище. Альтернативное назначение подземки подчеркнуто в деталях. Это глубокое заложение станций, существование многочисленных подсобных помещений, сложная система вентиляции и фильтрации подземного воздуха. Каждый наверняка хотя бы раз замечал странные ниши в стенах и в полу вестибюлей, которые закрыты металлическими листами. В этих нишах находятся гермоворота. Они могут в считанные минуты закрываться и тем самым изолировать станцию от внешнего мира. Также на случай войны московское метро обеспечено запасами медикаментов, средствами индивидуальной защиты и даже чистой водой. Кстати, самые глубокие станции расположены на кольцевой линии. Существует легенда, согласно которой эта линия появилась случайно. Сталин рассматривал проектные схемы метрополитена, а затем поставил чашечку с кофе прямо по центру одной из схем. Под чашкой остался коричневый след, который соединил все радиальные линии. интересное объяснение того, что кольцевая линия на всех схемах коричневая. Верить этому или нет, решайте сами. Кольцевая линия вообще будоражит воображение многих людей. Наверное, это самая загадочная линия московской подземки. Кто-то даже считает, что 12 станций кольцевой символизируют 12 знаков зодиака. Сложно сказать, это случайное совпадение или чья-то безумная идея, воплощенная в реальности. Хотя, если вспомнить, каким суеверным был Сталин и каким важным для него было мифологическое значение многих явлений, то все становится на свои места. Кольцевую строили не только метростроевцы-профессионалы, но и заключенные. А как обычно бывает, там, где есть советские заключенные, всегда есть мифы и легенды о зверских убийствах и призраках. И кольцевую линию не обошло это стороной. Говорят, раз в месяц, незадолго до закрытия метро, по линии проезжает старый поезд. Машинисты пассажиры в нем одеты так, как никто не одевается уже лет 40. Все они молча и неподвижно сидят на своих местах, не собираясь покидать поезд. Они – призраки погибших при строительстве подземки заключенных. Интересно, что работники метрополитена подтверждают, что иногда на кольцевой линии срабатывают автоматические датчики, оповещающие о прохождении поезда по путям. И все это происходит тогда, когда последние составы уже ушли в депо. Есть еще одна интересная легенда о призраках подземки. Это байка о черном машинисте. В 80-х на Калужско-Рижской линии поезд сошел с рельсов и загорелся. Машинист незамедлительно полез в огонь, чтобы спасти людей. Ему удалось вытащить из огня всех пассажиров, но сам он страшно обгорел, после чего умер в больнице. Начальство свалило всю вину на него, сделав его козлом отпущения. С тех пор призрак черного, как смоль машиниста, появляется в полночь в тоннелях и ищет возмездия. Кстати, черный машинист все-таки существует. На Серпуховско-Тимирязевской линии работает Ильма Тебека, эмигрировавший в Россию много лет назад. Чернокожий машинист надеялся выучиться в Москве на летчика, однако вместо полетов в небе ему досталась работа под землей. К слову, призраками бывают даже станции. И это уже не страшные байки, а вполне реальные истории. Так, под памятником Юрию Долгорукому на Тверской есть станция Советская, не обозначенная ни на одной схеме. Она строилась в числе первых, однако подвести тоннели к ней не удалось из-за недопустимого наклона путей. Перегон между Театральной и Тверской появился, а станция «Призрак», не связанная с системой метро, позже стала бункером Московского штаба гражданской обороны. Также на протяжении нескольких десятилетий призраком оставалась станция «Волокамская». Она располагалась в перегоне между станциями «Тушинская» и «Щукинская». Заброшенную станцию можно было разглядеть в темноте, когда поезд проезжал мимо ее пустых платформ и голых бетонных колонн. Она даже не имела выхода на поверхность, а диггеры рассказывали о ней страшные байки. Но 27 августа 2014 года бывшая станция «Призрак» Волокамская открылась как достроенная станция «Спартак». Так одной городской легендой стало меньше. Некоторые факты сильно преувеличены или не подтверждены вообще. Например, существует миф о крысах-мутантах в тоннелях московской подземки. Говорят, их размеры сопоставимы с размерами большой собаки, и они гораздо агрессивнее своих маленьких сородичей. Крысы-мутанты нападают на путепроходчиков и перегрызают кабели, а некоторые даже светятся в темноте. Предположительно, такие мифы появились после того, как в тоннелях заблудился ротвейлер, спрыгнувший на пути и убежавший от своей хозяйки. Так появляются истории, которые становятся частью городской культуры. Огромные размеры и загадочность московской подземки могут разыграть воображение. Хотя, кто знает, вдруг некоторые легенды на ваших глазах обернутся правдой уже сегодня. Осторожно, двери закрываются. Any cozy little corner, love is just around the corner, and I'm around you. Inform you that Venus de Milo
She was noted for her charms. Strictly between us, much cuter than Venus. And what's some more you got of the arms? Wow! Let's go cuddle in a corner, any cozy little corner. Love is just around the corner, and I'm around you. Let's go cuddle in a corner, any cozy little corner. Love is just around the corner, and I'm around you.
Галерея Шатовой.
Здравствуйте, это рубрика «Галерея Шатовой», и сегодня мы поговорим об очередной проклятой картине. Холсты передаются из поколения в поколение. Именно они несут к нам частицу истории и позволяют прикоснуться к прекрасному. Каждому известно, что любая художественная работа живет своей жизнью и имеет душу. Часто смотрители музеев, организаторы выставок, владельцы раритетных картин делятся своими страхами. Некоторым кажется, что кто-то наблюдает за ними со стороны. Другие жалуются, что изображение человека или животного с полотна приходило к ним в кошмарных снах. Третьи физически ощущают негатив, боль, страх или ужас, исходящий от картин. Следующей заговоренной картиной, о которой мы сегодня поговорим, стало полотно, выполненное с фотографии. В середине 1990 года художница Лаура нарисовала картину с фотографией коммерческого фотографа Джеймса Кида. На фотографии был снят почтовый дилижанс со старинной телегой. А еще на картине можно было увидеть человека без головы. Автор фотографии настаивал, что никакого человека он не снимал. И тот появился в процессе проявления самой фотографии. Лаура не могла вразумительно объяснить, почему она нарисовала эту картину. Когда она начала творить, ее неоднократно охватывали приступы страха и паники. И несмотря на ее намерение остановиться, кто-то невидимый подталкивал художницу к завершению полотна. После окончания картины Лаура повесила ее в своем офисе, и в нем сразу стали пропадать вещи, предметы начали перемещаться сами по себе, а сама картина постоянно висела криво, хотя ее каждый раз поправляли. После 3 дней Лауру попросили убрать картину из офиса. Переехав в новый дом, художница забрала картину с собой, и на новом месте продолжились странные вещи. Помимо различных звуков, в доме тоже начали исчезать вещи и предметы перемещались сами по себе. Ни с того ни с сего крыша начала протекать, и мастер не мог объяснить причину. Собаки тоже вели себя странно. То гавкали, то скулили от страха, то прятались. Лаура рассказала, что во время завтрака разлетелся вдребезги стакан, из которого она пила сок, и все осколки исчезли, кроме дна стакана. Она пожаловалась на свои неприятности подруге, но та только посмеялась. Однако, как только подруга вернулась домой, ее старинные часы, висевшие 40 лет на одном месте, упали и разбились тоже на мелкие кусочки. Хотя, как может дерево разбиться на кусочки? Один из приятелей сфотографировал эту картину и после проявления разложил фотографии на столе. И тут же заметил в углу комнаты светящуюся фигуру человека без головы, как на картине. Насытившись приключениями с картиной, Лаура сожгла ее. Искусство, безусловно, способно влиять на человека. Оно вызывает мысли, эмоции, заставляя плакать или смеяться. Но есть искусство, способное навести тревогу, окутанное мистикой и вызывающее совсем неположительные эффекты. Полагаю, нам очень повезло, что в нашем мире стало на одну проклятую картину меньше. Хотя, согласитесь, ее история жутко интересная. Это была рубрика «Галерея Шатовой». До новых встреч!
От автора.
Как пальцы рук сплетены улицы, как голос низкий проспектный гул, фонарный столб во тьме сутулится, уставший, голову пригнул. Ищи, ищи меня в сплетениях, в объятиях каменных домов, ищи там, где чье-то пение — начало добрых детских снов. Ищи площадки старых крыш, платформы станций, эстакады, и там, где шум, и там, где тишь, где зданий темные громады. Ты не найдешь меня нигде, но я сольюсь твоей весною. Я покажусь во всем тебе в том городе, что пред тобою. И это я сплетением улиц тебя смущенно обниму. И это я, слегка сутулясь, ночной фонарик тебе склоню.
Максим Денисламов.
2018 год.
You didn't know me.
Радио Пульс. Компактно о масштабном.